гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Здравствуйте, я Елена Ханга вместе с моей постоянной соведущей Дарьей Завгородней. Приветствую вас. И сегодня у нас в гостях мой любимый мужчина. Вот теперь я могу сказать, прошло много лет, и я признаюсь в прямом эфире. Это умный, мудрый, интеллигентный, красивый человек, который побывал практически везде. Президент клуба путешествий, ну еще много-много-много всего. Ой. Михаил Кожиков. Встречаем.
Да, все неправда, конечно, но поскольку мы не первый раз говорим в эфире, я должен признаться, что ты мне сделала когда-то комплимент невероятно лестный.
Это что?
Я его запомнил на всю жизнь.
Ну-ка, ну-ка.
Ты меня представила мистер Риск российского телевидения.
Это да.
И так мне еще никто не льстил.
Это да.
А скажите, сколько лет вы путешествуете примерно?
Ну, в телевизионном формате.
Телевизионном.
Ну, во-первых, я уже не... Ну, хотя нет, что бы сказал. Но вот в привычной формуле, когда я... когда это называется тот усатый, который ездит по миру и ест тараканов, я это не делаю уже 3 года. А вообще это продолжалось безобразие лет, там, 12-13.
Слушайте, а расскажите, пожалуйста, какое самое сложное путешествие для вас было? Вот,
ну,
связанные
быть,
с опасностями.
Нет, никаких опасностей.
А жука нехорошего
съели. Никто не захватил, никто, заложники,
нет, к счастью,
ничего
нет,
интересного.
Как-то мимо Сомали мы ездили, с пиратами не встречались. Это работа.
Да, они просто побоялись связываться.
Ну да, 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 может быть, может быть.
А, ну, я знаю, что вы работали с обкором «Комсомольской правды» в Афганистане когда-то,
да, было
давно.
Дело.
Как это получилось, что вы такой молодой тогда журналист, это еще шла
еще
афганская компания?
Еще с испанским языком, к тому же.
Вы тогда были очень молодой человек.
Ну, уже не очень. Мне исполнилось первый раз, первый день рождения в Афганистане 29 лет. Ну, уже так, уже дяденька, да.
Ну, все равно, меня в 29 лет такие не посылали опасные путешествия.
Так и меня не посылали, я сам просился.
А как это получилось? Это же такой карьерный рост.
Получилось это очень просто. Дело в том, что в те годы большая часть корреспондентских пунктов «Комсомольской правды» находилась в ведении внешней разведки. И для того, чтобы попасть работать в любимые мои испаноговорящие латиноамериканские страны, мне надо было учиться больше, чем я учился. Вот. А меня туда не позвали. И перспектива была, собственно, или сидеть до старости в комсомолке, либо куда-нибудь рвануться. И был такой легендарный редактор международного отдела комсомолки Павел Михалев. Человек, который там десятилетия проработал, его вся старая комсомолка очень хорошо знает. И он мечтательно, тогда мы сработали на сгоревшем 6-м этаже, он зашел как-то, я что-то там сижу, кропаю в машинке, и он говорит, вот в Кабуле надо менять кого-то, а ехать никто не хочет. Я оторвался и говорю, как никто не хочет, я хочу. Он так посмотрел на меня со сожалением и ушел. На следующий день меня вызывает Селезнев, который был главным редактором тогда газеты. Ну, я его видел, конечно, на летучках коллегах, но для меня тогда очень большой начальник. То есть я не мог зайти в кабинет.
Ваша нога
редактора.
Не ступала в кабинет главного редактора.
Ну, может, я и был там пару раз, но... Он говорит, я тебя поздравляю, Миша. Я говорю, что меня поздравляет Геннадий Николаевич? Он говорит, ну, это и для тебя хорошо, и для газеты хорошо. Я говорю, что хорошо-то? Ну, то, что ты в Афганистан едешь.
Так.
Ну, что,
я еду. Я. Ну, хорошо, это первое было путешествие. А последнее какое?
Я только что, вот, не знаю, видно ли из-под пудры, я только что приехал с Маврикия. Был там первый раз.
Ой,
и очень симпатичное место, потому что это Индия, но она такая... Очень европейская Индия. Вот там у них есть священное озеро. Они собрались и решили, что оно родственник великой реке Ганге. Да? И они там приходят, жертвы приносят, аккуратненько зашли в водичку, все поставили, ничего у них не упало, руки помыли, дальше пошли. Вот там нет вот этой отпугивающих многих в Индии грязи такой. где вот граница между чистотой и грязью, она не там, где у нас.
А вот у меня тоже вопрос по поводу чистоты и грязи. Вот с одной стороны, вот мой муж, он обожает ездить на Тибет. Он каждый год туда едет. Это очень тяжелые поездки. Он несколько раз терял сознание, потому что там высоко.
Высота, это все.
Приезжает, совершенно потерял много килограмм. И я его спрашиваю, как? Безумно интересно. И с монахами, и все. Но он говорит, ну я каждый раз благодарю Богу, что я поехал без тебя. Ты бы там не выдержал, там такая грязь. И я думаю, ну как грязь может сочетаться с такой духовностью?
А там, кстати, да, вот это интересно. Я бывал с другой стороны, на севере Индии, вот долина Кулу, эти рериховские места, Дарамсала, где живет Далай-лама, сбежавший из Тибета, как известно, понятным, известным всем.
По понятным причинам.
Да, там, или многим понятным, не будем вдаваться туда. И там просто, там уже нет гостиниц, там такие гестхаусы.
Да.
И ты говоришь, ребят, ну, давайте белье. Может, там лежит белье.
Да, да, да.
Я видел, что лежит. Но я хотел бы чистое. Он говорит, ну, там лежит белье. Что вам, сэр, надо?
Еще, что вы еще
хотите? Да, да.
Ну, а как это объяснить?
А вот я сам думаю про это и размышляю. Вот смотрите, какая ситуация. Например, ислам – это самая гигиеничная религия в мире. Пять раз надо совершить намаз. А христиан нет такого. Ну, не записано в Библии, что надо пять раз в день там что-то мыть. Но почему-то не транслируется вот эта чистота, да, понятие чистоты, не транслируется на внешнюю среду. Не хочу никого обидеть, но ты едешь по Ливану, и ты четко понимаешь, вот деревня, в которой живут христиане, там чисто, вот деревня, в которой живут мусульмане, там грязно. С другой стороны, ты вот едешь на поезде из Москвы в Киев. Ездил на поезде,
как-то, да, помню.
И ты проезжаешь мимо грязной христианской деревни русской,
так.
И вот тебе чистая христианская деревня украинская.
А почему вот так вот с русскими украинскими?
Вот я и говорю, что вот. Бог
за нами же Достоевский, Толстой. А в подъезд входишь, и как будто бы и нету ничего. Вот как это
объяснить? Вот. И вот тебе грязная Индия, а ты приезжаешь на Маврики, который, значит, страдал под властью англичан и французов, и научился не плевать на улицу.
Может быть.
В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Фактически председатель земного шара у нас сегодня в гостях Михаил Кожухов.
Риск.
А я хочу спросить у нашего дорогого гостя, существует ли какой-нибудь уголок в мире, где вы не побывали, но хотели бы побывать?
Ну, конечно, таких уголков довольно много. Довольно много. Ну, как-то вот сейчас меня больше, может, Океания вдохновляет. Какие-то там названия типа Боро-Боро, Фиджи.
А что там может быть интересного? Там какие-нибудь рыбы?
Да везде есть что-нибудь интересное.
А какие-нибудь экзотические туры? Вот я не могу не поделиться экзотическим туром, в который я когда-то попала, когда мне исполнилось, по-моему, 20 лет, моя мама, а мы тогда жили в Америке, решила повезти меня на Багамы. И мы сели на огромный лайнер и поплыли там пару дней. И я только обратила внимание, что ни одного мужчины не было на этом лайнере. Были одни женщины примерно моего возраста с мамами. И вот мы приехали туда. И когда нас встречали, там были как на подбор роскошные ребята нас встречали. Просто потрясающей красоты одного Тарзана. Вот все Тарзаны.
Секс-тур.
Как выяснилось, но это не совсем секс-тур был. Это вот для девушек, которые замуж не могут выйти. И там, пожалуйста, это все официально. И без грубости, без всяких там пошлостей. Хотите, пожалуйста, не хотите, просто вас сопровождают. И это меня совершенно потрясло, мое воображение. А может быть, еще какие-то есть оригинальные?
Ну, на эту тему есть, да, на эту тему есть.
Так. А скажите, пожалуйста, вот сейчас экстремальный туризм очень приобретает мод. Значение среди населения. Люди там рассказывают, а мы вот туда там ездили. Как вы думаете, в связи с чем это люди хотят поехать, чтобы им было опасно, чтобы им было необычно?
Я знаю только, что вот сейчас я просто занимаюсь водным сплавом. И сейчас на реках, может быть, людей, если не столько же, то больше, чем было в 70-е, 80-е годы прошлого века. К моему величайшему удивлению. Вот все такие основные спортивные маршруты просто тесно на реке.
А вы бы что посоветовали людям, желающим начать какие-нибудь путешествия именно с приключениями, может быть, с опасностями? Что бы вы посоветовали начинающему экстремалу?
Поехать на границу Палестино-Израильскую.
Ну да, да. Мы такие разные все. Нам всем такое все разное нравится. Надо послушать себя. И...
Ну, человек, допустим, хочет на Памир, там какую-нибудь на гору залезть.
Ну, думать надо. Думать. Я вот летел как-то из Непала с двумя нашими людьми, которые денег заработали, и почитали. О, на Эверест. Да я башляю. Легко. Легко. Там веревки висят. Он весь в веревках. Шерпов нанял. И, конечно, ни один не дошел. У обоих вот такие глаза. Все говорят, ну, я в следующий раз точно дойду. Но ни у одного из них горного опыта нет. Ну, какой Эверест? Ну, какой Эверест может быть?
Ну, вот человеку, допустим, хочется. Хорошо, поговорим об актуальных вещах. Вот сейчас рубль подешевел. Я думаю, что, наверное, люди будут ехать отдыхать на территории России больше. Вот вы, как путешественник, что бы вы посоветовали в России посмотреть людям? Я не имею в виду отдых погреть пузо. Я имею в виду отдых посмотреть развалины, может, Шамбалу какую-нибудь, то там, то сям.
Да вот нечего тут думать. Надо приходить к нам в клуб путешествий и выбирать. Потому что вот у нас, например, вот только что...
Но это как турагентство?
А, да, это туроператор. Угу. Вот у нас совершенно фантастический сейчас маршрут на Алтай. Фантастический.
Так.
Вот когда мне говорят, а я типа сам путешествую. Ну, путешествуй. Ты никогда в жизни не увидишь столько, вот сколько ты увидишь за эти 10 дней.
Ну, расскажите, пожалуйста.
Ну, потому что за этим стоит работа людей. И за этим там я стою. Ко мне говорят, давайте вот мы там красиво. Ну, я говорю, дальше что?
То есть вы гарантируете? Если вы гарантируете, то...
Да, да, да.
До нас дозвонился Андрей. Сейчас послушаем, что он хочет узнать. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Михаил, вот на ваш взгляд, в каких странах люди более жизнерадостные и счастливы? И зависит ли это напрямую от благосостояния государства?
А, ну, тут такой немножко сложный ответ. С одной стороны, в Европе проводятся исследования счастливых стран. Угу. И, если мне память не изменяет, в прошлом году, например, самой счастливой страной была признана Дания.
Но это из европейских стран.
Да, ну просто она, я думаю, что исследования не проводятся в Азии. Но это вот такое статистическое исследование, которое, ну, данность. Потому что таких, вроде как, есть разные методики самых удобных стран, да. Самых там,
но
еще
только
каких-то.
Только заметим, что там высокий уровень самоубийств среди детей.
И, да, и среди молодежи. И, в общем, но там какие-то очевидные показатели, плюс количество ответов на вопрос, счастливы ли вы. Uh-huh. Но когда ты приезжаешь, например, в Камбоджу, и в любой самой нищей деревне, ты окружен улыбками, доброжелательностью, хотя у них нет ничегошеньки.
А Ямайка, ну, в нищете, по-другому. Но такие счастливые, ну, там, они поют, это регги постоянно.
Да, ну там другой, там есть элемент.
Ну, есть, чуть-чуть.
Да, чуть-чуть, да.
Хорошо, а Сингапур? Там ничего, там жестко.
Ничего-то на Ямайке.
Ну, в Сингапуре ничего потреблять нельзя, и при этом такие...
Там смертная казнь даже.
Да, но там они тоже очень доброжелательные.
Азия вообще очень доброжелательная. Азия, Латинская Америка доброжелательная. Тут вопросов нет. И, видимо, я понимаю природу этого вопроса. Я тоже задаю себе, какого черта мы-то такие злые? Причем мы-то смотрим волком. Почему-то...
Холодно. Я тоже думала об этом, потому что холодно.
Ну, хорошо, ладно. Примем этот ответ как
за основу. Есть еще какие-то версии.
Ну, а у вас какие-нибудь еще, да, есть версии? Потому что интересно же, почему русский народ такой мрачноватый?
У меня была такая вот история. Я первый раз, когда попал в Аргентину, зашел в русскую церковь. Не потому, что мне там надо было какой-то обряд исполнить, а просто из любопытства. И долго не мог понять, вот что, вроде стоят такие же белобрысые, голубоглазые дети там.
И березки те же самые.
И березки там, в общем, можно найти. и что-то другое. Uh-huh. Я подумал, у них другое выражение глаз. Uh-huh. Это выражение глаз людей, которым никто не тыкал полосатые палочки в нос, никто их не называл на «ты», сюда не иди, паспорт покажи. С ними никто в шпионов не играл на входе в любой офис.
Вот тоже по поводу русских у меня вопрос. Один из наших бывших губернаторов Пермского края отправился на ПМЖ во Францию, если, знаете, это был большой...
Большая история.
Он у себя написал, что выбрал именно вот то место, где он решил провести там ближайшие 5 лет. Здесь нет русских, сказал он. Ну и после этого так объяснил, что его смущает в русских. Далее. Есть уже много гостиниц в Европе, где написано, что в этих гостиницах нет русских.
Туры без русских
продаются. Туры без русских. Вот вопрос. Что такое в русских, что русские не хотят отдыхать вместе с русскими? И, кстати, если говорить о пьющих, слава богу, как немцы пьют, как англичане пьют, извините. И, тем не менее, нигде не написано «туры без финнов».
Ну, вы же, наверное, разговаривали с иностранцами. Наверное, у них какое-то есть негативное мнение о наших согражданах.
Я как-то никогда не задавал, не приходил в голову мысль вопрос задать, а что-то мы вам не нравимся. Поэтому нет, такой вопрос я не задавал. Ну, наверное, все-таки речь идет вот об этом. Ну, это же не я придумал, пусть Тагил не обижается, но Тагил рулит. Вот от этих турецких, египетских, на Ютьюбе есть ролик, где наша барышня в Турции объясняет бармену, почему он должен ей принести водку.
Ой,
что будет, если он ей не принесет.
Стыдно,
видимо, речь идет об этом.
Там, наверное, непристойная лексика, да, звучит?
Ну уж, да уж.
Василий, здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, Михаил, а на какие средства все это организовывается?
Что? Вы имеете в виду телевизионные передачи? Или...
Да нет, я имею в виду поездки. Я очень люблю вашу передачу, Михаил, но вот на какие деньги все это выходит?
Очень сложный вопрос. Я не очень его понимаю. Но какие деньги делать с телевидения? В основном деньги от рекламы. Но у каждого, значит, производства есть какая-то кухня. Угу. Я думаю, что можно посвятить как-нибудь отдельную историю. Да.
Виктор, здравствуйте. Что вы хотели спросить Михаила?
Я хотел спросить, как относится к русскому человеку в странах, где он бывает. Вот и все.
Всем по барабану.
В основном они не думают.
Они не думают о нас вообще. Вообще.
Правда.
Мы им не интересны. Это уже другая причина, почему. И тут мы тоже виноваты в этом. Виноваты. Ну, в общем, мы им не интересны. Они хорошо, они все, кто живет за пределами России, относятся к тому человеку, который здоровается с незнакомцем, ему улыбается, независимо от того, какие у них взаимоотношения, и плохо относятся к тому, кто хамит, нажирается и ведет себя, как последний невоспитанный баран.
В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Здравствуйте, я Елена Ханга, вместе с моей постоянной соведущей Дарьей Завгородней. Приветствую вас. И сегодня у нас в гостях президент клуба путешествий Михаил Кожиков. Михаил, у меня такой вопрос. Вот мы путешествуем за рубежом, и вот через что лучше всего познать страну? Вот я через кухню.
И я. Ой,
правда?
Да, вообще.
Я иду в ресторан, причем там, где меню дают не на английском, там, французском, а на местном языке. Пусть это засиженная мухами какая-то таверна, в которую приходят работяги, когда подходит такая большая толстая мама и говорит, значит так, ты сегодня будешь есть это и это. Вот кто-то ходит и через церковь познает, кто-то через архитектуру, кто-то там исторические раскопки.
А кто-то...
Вот лучше, какой самый быстрый путь познать страну?
Ну, их несколько, и такой путь у каждого свой. Вот что религия вот наша, как бы, то, что мы делаем, вот когда формируем маршруты, да, чтобы... Не достопримечательность, а человек на фоне достопримечательности. Но вот у нас нет такого маршрута, и не знаю, будет или нет, но если бы я делал в Египет поездку, то не просто поездка на пирамиды Гизы, А знакомство с человеком, который зарабатывает тем, что предлагает за $3 подняться на верблюда, а за 7 с него спуститься. Ну вот, а то, что есть у нас, вот даже, ну там вот тот же самый Алтай, это люди, которые там существуют, которые поют, которые готовят, которые, значит, изучают, для которых Алтай — это их место. И они хотят этим поделиться. А вот я там был только что в Новой Зеландии, и у меня там любимый человек, маори, он, ну, они его сами называют шаман, хотя он не впрямую шаман, а он...
Шаманит понемногу.
Немножко шаманит, немножко. Он шаманит с музыкальными инструментами, воссоздает их, создает сам. У него есть совершенно удивительный... Он маори сам. Удивительный инструмент, сделанный из маленькой тыквочки. Он дует не ртом, а носом. И вот он выбирает место, так садится, потихонечку начинает дуть, и раздаются какие-то звуки.
Транс
то ли, да, то ли это ветер, то ли это океан далекий шумит, какие-то маорийские. Вот ты с ним, ты идешь с ним в джунгли, он тебе показывает. Этот вот папоротник, вот он лечит, а этот там, его есть можно. То есть мы стараемся, чтобы человек, приехав из отпуска, у него появились бы еще и друзья. Даже интересно. Пусть он никогда с ним больше не увидится, но будет приятно вспоминать, что...
Вот слушайте, я сейчас... Но существуют же разные странные обычаи. Допустим, вот индусы, например, никогда не полюбят левшу, который ест левой рукой. Они будут там его подозревать, что он неправильный человек. Но вот, а в какие-то еще? Ведь есть же какие-то предрассудки, странности у разных народов, что вот не полюбит меня шаман маори, потому что я какой-нибудь вот не такой, не прошел его личностные... фильтры, не понравился ему.
И вот такое может быть.
А есть какие-нибудь обычаи в разных странах, которые могут не понравиться? Вот индусы не любят, когда едят левый. А кто-нибудь еще что-нибудь может быть? Может, еще какие-то странности?
Послушайте, в каждом монастыре есть свой устав, конечно. И когда ты куда-то едешь, то полезно этот устав пролистать, хотя бы в изложении для идиотов, в адаптированном, да?
А сейчас же выпускают чудные маленькие
книжечки. Да сейчас что только не выпускают, да. Ну, в общем, такую информацию нетрудно найти, чего не надо делать в той или иной стране. И это, мне кажется, это общие вещи. А если ты будешь придерживаться этого... И улыбаться изо всех сил, то все у тебя сложится.
Хуже не будет.
Все-таки мне интересно, почему в Россию не едут туристы? Франция такая страна, там, по-моему, на 60 миллионов населения, там чуть ли не 80 миллионов туристов. А к нам почему-то в Москву не едут. Приезжаю в Англию, говорю, давайте к нам на Колыму. А они говорят, нет, лучше вы к нам. Да.
Ну, на самом деле, это серьезная тема, серьезная. Туризм внутренний – это не как грибы. Он сам не растет. Это как сельскохозяйственная культура.
В него надо вкладывать.
В него надо вкладывать, надо
рекламировать.
Надо рекламировать, надо давать людям возможность этим заниматься. Этим людям надо объяснять, как правильно им заниматься. Вот. А поскольку у нас много нефти и газа, а даже когда еще лес останется, то это, к сожалению, лежит на периферии интересов наших начальников. Они там последние 2 года потихонечку начали шевелиться, но плохо, плохо.
Ну, а вот частные инициативы, турагентства, они же не любят работать с русскими направлениями.
Не любят, не любят, потому что плохая инфраструктура, потому что нет культуры сервиса в высоком смысле этого слова.
Потому что дико дорого у нас.
И потому что, конечно, дико дорого, и главное, даже заплатив деньги, ты не всегда получаешь то, что, о чем ты договорился. Но я скажу, что есть, и вот я сейчас столкнулся с тем, что и на Магадане, в Магаданском крае, на Дальнем Востоке, есть уже места, куда летают французы и американцы, пока это рыбаки и охотники, но вот уже все там у них запланировано, раскуплено. Но еще раз повторяю, для того, чтобы открыть эту дверь, Ее надо, чтобы открывали начальники.
Государственная политика, начальники. Да, установка. Конечно. Давайте попробуем Ларису послушать. Да, здравствуйте, давайте, Лариса.
Алло.
Да-да, слушаем вас.
Добрый вечер. Это Лариса Беляева, звонит с Рязани. Хочу задать вопрос Михаилу Кожухову. Я его обожаю.
Не
я
только вы.
Я путешествую вместе с ним, лежа на диване. Вот, он очень смелый человек. Но вот хочу задать вопрос, когда ему было очень страшно.
Ой, ну, не знаю, мне что как-то, мне, ну, простите, ну,
там,
как-то...
Там, в Амазонках где-нибудь, ну, не, когда нет. Справлялся по Нилу, не, ничего такого, крокодилы, не,
ничего. Ничего, как-то мне...
Мужчина когда... никогда не признается, что ему страшно, нет? А противно было скорпиона съесть в Таиланде.
А вот у нас есть кадры... где кое-кто участвует в единоборствах и кое-кого очень сильно бьют. Вот я не знаю, нам получится. Мы сможем это сейчас посмотреть и посмотрим, было страшно или нет. Нет, что-то пока не получается. Но когда
да.
Вот это вот было все страшно?
Да не, как-то я с удовольствием, мне это интересно.
Да?
А, вот началось.
А, вот-вот-вот,
да.
смотрим. Так.
А это вы там, Михаил?
Вот-вот-вот, в футболке зеленой.
Без очков-то не вижу. А,
ну-ка,
вот
что это такое?
Что?
Это где это А-а-а. Было и что? Это в монастыре в каком-то?
Нет, это школа бесконтактного боя на Бали.
Ой.
Очень интересная такая штуковина. Вот сейчас у меня будет бить ремнем.
Прямо по...
С пряжкой, да. И...
Больно?
Несколько раз он попал очень сильно, у меня остались сильные очень кровоподтеки. Но там история вот такая. Это место необычное. Вообще Бали волшебное совершенно место.
Волшебное, я уже вижу, да.
Это вот учитель школы бесконтактного боя. Я там вытворяю всякие удивительные вещи. Я все хочу попытаться повторить вот этот фокус.
Это бутылка Кока-Колы?
Это бутылка, да. Это бутылка Кока-Колы. Вот он. Дело в том, что я прошел там инициацию, после которой якобы присущая каждому человеку внутренняя сила активируется. Вот. Но для того, чтобы развивать эту силу, это он тестер зажигает от себя. Тестер – это такая штуковина, которая электрики напряжения в розетках использует. Так вот он у него загорается. Тестер от него, это вот учитель Тура, загорается. От меня не загорелся и больше ни от кого не загорается.
А у него что там? Такой,
я не знаю, что, но у него загорается лампочка.
Это энергия там у него такая в руке, да?
Больше того, он на моих глазах взглядом свинтил гайку с болта.
Так, Михаил.
Я находился от него на таком же состоянии, как сижу вот сейчас от вас.
То есть это Кио, это его был... вторая фамилия
нет,
Кио.
Нет, я не знаю, что это такое.
Но они там на Бали соображают, как бы гайки глазами вертеть. А за что они вас били-то так сильно?
А дело в том, что я прошел инициацию. Я тоже...
инициации надо так человека отметить.
И я тоже в тот момент в яркой степени обладал этой защитной силой, бесконтактной
силой. То есть, по идее, это не должно было быть больно, по идее, да?
По идее, он даже не мог бы меня поразить этим.
Но получилось?
Ну, получилось. Наверное, может, я что-то правильно сделал.
Ну, хорошо. Чтобы человека зажечь лампочку,
сейчас скажу, надо я сейчас
его
скажу,
побить.
Я сейчас, можно я похвастаться?
Так.
Чумовое путешествие на Бали. Вот я его, вот вчера я его одобрил. Так. Все, написал к нему предисловие. Просто чума. Вот думаю, я читал, когда это все в окончательном виде, я просто завидовал людям, которые поедут туда. Чего там только нет. Так. Чего? Я вот такого нет, ну вот гарантирую. Дешевле запросто, но такого нет.
Там и тебе... для женщин, и для мужчин?
Да, да, да. Там и тебе и балийский дом, и гадание на, и гадание на каких-то, значит, этих самых тростниковых табличках, и балийская свадьба, и поездка на Флорес.
Бестактный вопрос. Вот в среднем, я понимаю, можно дешевле, можно дороже, но в среднем, вот во что можно уложиться? Вот на Бали, вот на эту чумовую поездку?
Не помню. Не помню. Лена,
ну ладно.
Ну, мы в любом случае...
Все в клуб, там все расскажут.
Да.
Все
мы в любом случае ориентируемся на людей, которые не олигархи.
В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.
Здравствуйте, я Елена Ханга, вместе с моей постоянной сведущей Дарьей Завгородней. Приветствую вас. И сегодня у нас в гостях Михаил Кожухов. У нас еще звонок, я слышала. Ольга, здравствуйте, Ольга.
У меня дочь скоро выходит замуж. И куда бы вы посоветовали съездить молодоженам?
Бюджет у вас какой? Такой профессиональный тут же разговор. Бюджет?
$1,003.
Ого. Ну, нормальный бюджет-то, можно развернуться.
Куда можно развернуться на 1,003?
Вот еще раз, там, простите меня. Заходите, ищите клуб путешествия Михаила Кожухова. Это очень легко сделать. Ну, вот я не поверю, что... Как я... Вот волшебное путешествие в Швецию. Я даже, честно говоря, никогда не думал, что в Швецию можно составить такой маршрут.
А что там такое?
Там просто каждый день, я даже читаю, меня рвет. Ты будешь и Карлсоном, будешь лазить по крышам. И мастер-класс стеклодувного мастерства. И, значит, сделаешь свою конфету. Закрытый полигон Вольво, где дают порулить на концепт-машинах. И рыбалка, и ночь в средневековом замке, и чего там только нету. Просто заходите, выбираете по душе, по деньгам и едете. Ну и свадьбу тоже. Ну, я же не знаю, вот ваша дочка, может, она просто любит лежать на пляже. У меня рука не поднимется ее, пальцем ей пригрозить. Я надеюсь, что она немножко полежит пару лет, даже если она любит, а потом она все равно к нам придет и скажет: я хочу чего-нибудь еще, я хочу увидеть. Потому что, вот я говорю, праздник, ну, отпуск – это праздник же. И у большинства людей, ну, он раз в году. Ну, есть такие...
И потратить это на какое-то море, там, на пляж какой-то.
Я вообще считаю, что вместо того, чтобы делать дурацкие свадебные подарки, не нужны никому какие-то электротовары или еще что-то, нужно просто скинуться, все равно делать надо подарок, и на эти деньги вместе поехать,
конечно,
в такое путешествие.
Ну, конечно,
друзья, все запомнят, потому что вот подарил эту кофемарку, и все.
Друзья, я хочу вернуться на нашу грешную землю, на российскую. У нас же теперь прибавление произошло в семействе. Очень актуальная тема. Крым к нам присоединился. И это же не только тоже пляжный отдых, но исторический тоже. Я знаю, что у вас была программа про Алушту, как-то вы делали. Вот что бы вы, Михаил, посоветовали посмотреть в Крыму? Может быть, в Горном Крыму? Вы же наверняка его тоже знаете.
Ну, я знаю его, но не очень хорошо. Я действительно хотел сделать программу по Крыму, но не сложилось.
Литературно.
Но наверняка Крым... как-то пристрелялись вы к нему.
Ну, пристреливался, да, пристрелился. Там действительно немало мест. Там тебе и Ялта с ее литературой, Чеховым, Волошиным,
там, да,
и многими другими.
Каратак, по-моему, да.
И Массандра тоже.
С винами, пожалуйста.
С потрясающей историей, в которой интересно.
С подвалами,
да.
Вот сейчас меня уже приглашают туда поехать, именно в подвал.
Ну, это здорово, я там бывал, это хорошо, это интересно. Да нет, там не ленивый, любопытный человек найдет, чем заняться.
У нас еще звонок, я слышала.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас беспокоит из Татарстана, меня зовут Гузель. Ну, я скажу так, что я девушка бальзаковского возраста. Очень люблю и с удовольствием смотрю все передачи Михаила Кожухова. Его я вот всегда представляю таким... Мой мужчина – сибирский мужчина, и он у меня тоже представление такое, что он мужчина из Сибири. Тем более вот я очень много, ну так много, 3 раза я была на Алтае. Сейчас у меня такой возраст, когда дети выросли. Я заработала уже, как говорится, какой-то жизненный опыт.
Гузель, а какой у вас вопрос? А то у нас очень мало времени остается.
Извините, пожалуйста. Мне бы хотелось спросить у него, в какую страну можно поехать не только просто посмотреть, и чтобы нас приветствовали как женщин этого возраста, но и заработать можно было.
Простите, что вы имеете в виду под «заработать женщине бальзаковского возраста»? Осмелюсь спросить.
Чем подзаработать?
В чисто физическом смысле. Я могу любую работу выполнять. То есть
вы хотите спросить, куда можно как гастарбайтер поехать, да?
Да, по работе.
Можно даже так спросить.
Но это не к Михаилу.
Ну да, это к каким-то... Спасибо за там признание.
А это я, кстати, могу сказать. Есть специальные сайты, есть специальные сайты в интернете, где можно... Работа в Великобритании, работа во Франции. Я скажу уж точно совершенно, что лучше в Европу ехать. Я недавно получила диплом домработницы, испытанным на себе. И поэтому вот... Могу вам дать такой совет. Посмотрите на интернете, на интернет-сайтах.
Да, совершенно верно. И причем вот я на Аляске встретил каких-то молодых ребят, которые работают на рыбных фабриках. Только надо понимать, наших, да. Какие-то студенческие программы есть. Поехал туда, еще что-то посмотрел. Ну, надо понимать, что там медом не намазано.
То есть они за свою копейку, они там харкали.
Они запахивают с утра до вечера на рыбном производстве. Это, в общем, не позавидуешь. Вот так, чтобы... Большого возраста, ну, наверное, самый простой способ заработать — это поехать куда-нибудь в Арабские Эмираты и там прохаживаться туда.
Сюда. Хорошо, как вариант. А вот такой вопрос. Где самые веселые похороны?
Самые веселые похороны на Бали, конечно, да. На Бали, да. Да, потому что...
А почему? Потому что мне это всегда
Потому что они верят в то, что человеку дается еще один шанс.
Это то же самое афроамериканцев. У них тоже очень веселые похороны, поэтому я спрашиваю. Все идут, веселятся, потому что говорят, что человек отмучился, и теперь ему...
Ну да, да. Но это, конечно, для нашей ментальности странно. Странно. А самая веселая свадьба, например, у евреев. Они считают, что это самое важное событие у человека. И ты должен приходить на свадьбу и делать праздник. Не сидеть, как у нас, разглядывать.
Да, а это кто?
Да, это кто? Что там? Да, просто праздник. Это праздник.
Веселиться.
И это главный подарок человеку. Твоя радость, которую ты придешь на свадьбу.
А где-нибудь еще, как у нас, напиваются на свадьбах, рвут гармошки?
Да нет, конечно, куда им против нас.
А где-нибудь есть какая-нибудь страна, где самая вкусная кухня? Больше всего
Грузия,
вам понравилось?
Грузия.
Грузия.
Это Грузия.
Все-таки классика.
Я, наверное, осенью поеду в Грузию. Я несколько раз в году езжу сам с людьми. Ну да, вот с членами клуба. Но у нас, это правда,
элитная,
клуб.
Элитная, наверное, там.
Почему нет? По-разному бывает. Вот, ну, в Новой Зеландии было дорого, потому что это был еще и такой мастер-класс. Типа, вот мы вам завидуем, вы там все ездите, всем расскажете. Я тоже думаю, на тебе вот камера, вот микрофон, я объясняю, что надо делать. И человек пытается сам... Вот, это было, ну, дороже. В Грузию, наверное, не будем мы снимать там такое кино. Вот, и сам хочу поехать осенью в Грузию, поэтому, пожалуйста, кто хочет, присоединяйтесь.
Ой, а вот есть какие-то туры гастрономические, по интересам, или кто-то птичек любит, вот птичек, и вот приезжает куда-то,
пока
люди
у нас
по
нет, пока нет, но мы дойдем и до этого. В всяком случае, вот эногастрономические, это когда вино. И кулинария. Я очень хочу отправить свою любимую Южную Америку, потому что это красиво, это интересно, это не про нажраться, а про другое.
Вы можете уже в России делать. У нас есть Крым теперь, крымские вины, а Бордюрсо уже давно. Можно туда возить, кстати. А скажите, пожалуйста, Михаил, какая страна самая скучная?
Нет, вот не знаю.
Некоторые говорят, Вьетнам почему-то скучный.
Нет? Не знаю, мне там весело было.
Это все зависит от того, с кем едешь.
С кем едешь и как едешь. Uh-huh. И как едешь. Ну, если ты едешь, повторяю, тупо лежать на пляже, тебе будет скучно.
Друзья, ездите, пожалуйста, не лежать на пляже, а всякие там развалины, руины смотреть. Ну, хорошо. А где руины самые интересные? Вот страсть, как люблю всякие парфеноны. Вот где интересные руины?
Ну, пожалуйста, в Иране.
Там много руин.
В Иране, да. Выскочило название. Ну, то, что разрушил македонский вот этот самый... сейчас не будем, да? В Сирии замечательные.
Слушайте,
Северная
вот
Пальмира. Все... Очень хорошее путешествие.
Давно, особенно сейчас.
Давно хотел спросить, а вот в Иран-то женщине одной, наверное, соваться не надо. И в Сирию тоже лучше.
Если
ведешь себя прилично,
соблюдаешь дресс-код, почему... Нет, Иран замечательная страна для путешествий.
А, то есть хиджаб не обязательно надевать. Но там, говорит, может
платочек
надо. Друзья, в мусульманских странах надеваем платочки, длинные платья. В Индии едим правой рукой. Короче, надо много чего запомнить. У нас теперь есть Михаил Кожухов. Он нам все расскажет. Слава Богу, он к нам теперь пришел, и мы сможем с ним советоваться.
Если вам нужно отпраздновать свадьбу, если вам нужно отпраздновать день рождения, если ребенок закончил школу, и как-то его нужно, не подарок же ему, не iPad дарить, а лучше позвоните Михаилу и спросите, куда лучше отправить ребенка. Пусть учит английский язык и заодно изучает какие-то развалины. Еще раз спасибо огромное за такой интересный рассказ, и мы запомнили. Президент клуба путешествия Михаил Кожухов.
В гостях у Елены Ханги. В гостях у Елены Ханги.